Часть 21. Рад знакомству. Когда мы прибыли в Лондон, маленький человечек с бледным одутловатым лицом поджидал нас в лобби отеля Great Western на вокзале Паддингтон. Он носил твидовое пальто поверх кашемирового костюма и имел худшую стрижку из всех, что я только видел. Впечатление было такое, словно волосы ему обкромсали тупым ножом. Я узнал впоследствии, что помимо своих прочих занятий, доктор Хайрам Уокер успел побывать и цирюльником, а еще перед тем, как податься в ненормативную биологию, он пытался разводить овец. В итоге со всеми клиентами цирюльни он вынужден был проститься, кроме себя самого. Он курил трубку, ходил с тростью, нервно гудел через нос и глядел на мир маленькими хитрыми глазками, как у загнанной в угол крысы. Глазки эти при виде могучей фигуры Джейкоба Торренса зажглись на миг неприкрытым отвращением. Уокер явно был недоволен. «Торренс», — сказал он с гнусавым британским акцентом, — «не ожидал вас увидеть».
«А не то захватили бы для меня сувенирчик в знак вашей привязанности».
Прогудел Уокер своим похожим на альпийский рожок носом. Взгляд его быстро по птичьи переметнулся на меня. «А это кто?» «Это Уилл Генри, сын бывшего ассистента Уортропа, Джеймса», — ответил фон Хельрунг, положив руку мне на плечо. «Я подмастерье доктора Уортропа», — сказал я.
«Ах, да, в самом деле. Кажется, припоминаю, ты мелькал на прошлом конгрессе. Явился за своим хозяином, не так ли?»
Он обернулся к фон Хельрунгу, не дожидаясь ответа.
«Дело оказалось сложнее, чем я сообщал сперва, доктор фон Хельрунг. Они отказываются его выпускать».
Кустистая белая бровь медленно поднялась до самых волос старика.
«Что вы имеете в виду?»
Уокер беспокойно забегал глазами по многолюдному лобби.
«Быть может, нам стоит найти более уединенное местечко. С того самого момента, как я получил вашу телеграмму, меня преследует ощущение, что за мной следят».
Мы поднялись в наши номера на третьем этаже с видом на Прэд-стрит, и фон Хельрунг заказал чайник чаю. Торренс попросил для себя чего-нибудь покрепче, но его старый учитель предпочитал, чтобы бывший ученик остался в трезвом уме.
«Виски меня в нем и удержит», — запротестовал Торренс.
Он подмигнул Уокеру.
«Стоило для дикого скакуна моей эрудиции».
Хайрам Уокер ответил презрительным фырканьем.
«Всякий раз, как вижу вас, удивляюсь, Торренс».
«Правда? И почему же, сэр Хайрам?»
«Потому что вижу, что вас до сих пор не убили в пьяной драке. И прекратите меня так называть».
Он отпил маленький глоток из своей чашки и обратился к фон Хельрунгу.
«Против их правил выписывать пациента на руки кому бы то ни было, кроме ближайших родственников, без приказа мирового судьи или рекомендации лечащего терапевта». «Но вы, конечно, объяснили им обстоятельства дела?» — спросил фон Хельрунг. «Его заточили обманным путем».
Уокер покачал головой.
«Я ничего им не объяснял. Я только осведомился о нем в самом общем ключе, коль скоро я не знаю точных обстоятельств дела. Его доставил туда, как мне сообщили, его племянник, мистер Ной Боатмен».
Торренс расхохотался.
«Ной Боатмен! Боатмен, Аркрайт! Остроумно!»
«Могу я продолжить? Благодарю вас. Мистер Ной Боатмен, заявивший, что его дядюшка полностью лишился рассудка в результате недавней смерти супруги, которую до смерти искалечил тигр».
«Искалечил кто?» — вмешался фон Хельрунг.
«Тигр. Бенгальский тигр. Когда она навещала сестру в Индии. Он, по словам племянника, возомнил себя американским охотником на монстров по имени Пеллинор Уортроп. Его настоящее имя — Уильям Джеймс Генри и...»
«Прошу вас, Торренс, не могли бы вы помолчать? Фон Хельрунг, возможно, нам стоит заказать ему виски. Лучше сразу галлон, чтобы он мог напиться до обморока. Так на чем я остановился?»
«Вы уже рассказали нам достаточно»,
— тяжело вздохнув, сказал фон Хельрунг.
«Опрочем, не составляет труда догадаться. Майн Фройнд оказывает подлому интригану услугу, настаивая, что является американским монстрологом Пеллинором Уортропом. Таким образом, говоря правду, он подтверждает ложь.
Он говорит не только это, доктор фон Хельрунг, и здесь все становится несколько, скажем так, странно. Уортроп также утверждал, согласно своим источникам, будто его племянник — британский двойной агент на службе у русской тайной полиции.
«Вот оно что!» — вскричал Торренс, вскакивая со стула. Окер отшатнулся, словно ждал полноценной лобовой атаки. Из его чашки выплеснулось немного чая. «Загонят меня, как собаку!» — сказал он. Продолжил Торренс. «Вот первая партия, фон Херунг».
«Кто?» — спросил фон Херунг. «Кто первая партия?»
«Охранка! Ох, этот Кернс, он просто дьявол! Конечно, дурак я, что сам этого не понял. Неудивительно, что Аркрайт был так напуган, что чуть не обделался. Он боялся охранки, охрабрился, потому что был двойным агентом. Теперь я думаю, что, может быть, британцы даже не знают о гнездовище. Тут вот и до работа русских».
«Гнездовище?»
— эхом повторил Уокер. Его маленькие глазки стали вдвое больше.
«Это я не к месту», — сказал, — констатировал Торренс, сконфуженно поглядев на побагровевшего фон Херунга.
«Русские добыли гнездовище Магнификума?» — спросил Уокер. «Мы не знаем», — осторожно ответил фон Херунг. «Много вопросов пока остаются без ответа». «Кажется, доктор фон Хельрунг, большую их часть задаю я. Кто такой этот Боатман или Аркрайт, или как его там? Зачем ему тащиться на край света, чтобы обманом запереть доктора Уортропа под замок? Что для начала Уортроп вообще делал в Лондоне? Кто такой Джон Кернс и какое отношение он имеет к русской тайной полиции?»
Фон Хельрунг испепелял Торренса взглядом.
«Что?» — возмутился Торренс. «Вы никогда не говорили, что это секрет!»
«Пеленор желал вести это дело...» — он поискал слово. «Независимо!»
«Ну, конечно!» — парировал Торренс. «Уортроп, как всегда, хочет урвать себе всю славу!»
«Славу?» — переспросил Окер у фон Херунга.
Фон Херунг вздохнул, поднял взгляд к потолку и провел рукой под подбородком.
«У русских нет гнездовища!» — сказал он наконец. — Оно у нас. Гнездовище у нас. Уортроп у британцев. А у русских — Джон Кернс.
— Вы правы на две трети, фон Херунг, — сказал Торренс. — Не знаю, есть ли у русских Кернс, но спорю с сэром Хайрамом на стрижку, что у них есть Магнификум.
Здесь фон Херунг уже ничего не мог поделать, кроме как рассказать своему английскому коллеге все. От прибытия гнездовища ледяным февральским утром и ужасной кончины его невольного доставщика до исчезновения Уортропа и смерти предателя Аркрайта. Он подчеркнул, выразительно двинув бровями в сторону Торренса, что все прочее не более чем догадки. Мы, к примеру, не знали, нашли ли русские жилище Тифаус Магнификума.
«Ну, так сколько времени уже прошло?» — спросил Торренс. «Больше 4 месяцев». «Времени выше крыши, если Уортроп не подвел, а он не подвел».
«Но откуда вам это знать, Джейкоб?» — спросил фон Херунг.
Он, видимо, начинал сожалеть, что включил Торренса в нашу спасательную экспедицию. Торренс пожал плечами.
«Это же Уортроп!»
«Будем молиться, чтобы так оно и было», — сказал Уокер. «Живой Магнификум стал бы коронным достижением нашей науки».
«Не думаю, что царю есть дело до каких-либо корон, кроме собственной», — сказал Торренс и рассмеялся. «Если Магнификум у русских, не скоро он попадет в монстрарий».
Фон Хейрун кивал с чрезвычайно мрачным видом.
«Боюсь, доктор Торренс прав, по крайней мере, конкретно в этом вопросе. Если Магнификум попадет не в те руки...» — его передернуло. Сама мысль об этом была невыносимой. Впрочем, не для Торренса. Его, казалось, интригуют открывшиеся возможности.
«Это все изменило бы, джентльмены, нарушило бы равновесие сил по всей Европе, а может и по всей земле. Александр Македонский завоевал полмира. Подумайте, чего он мог бы достичь, будь его стрелы смазаны слюной чудовища».
«Торренс, это обязательно!» — простонал Уокер. «Почему вы вообще подались в монстрологи?»
«Ну, я люблю убивать».
«Довольно!» —
вскричал фон Херунг и стукнул пухлой рукой по столу. Мы забываем, зачем мы здесь. Сперва побеспокоимся о том, чтобы освободить Пеленора. Потом о слюне чудовищ». И он обрушился на Окера. «Мы не можем идти к мировому судье, и его врача мы тоже не убедим. Что нам остается?» «Как я уже говорил, если будет установлено, что он не представляет опасности ни для себя, ни для общества, его могут отдать на поруки члену семьи».
«А-а-а!» — промычал Торренс. «Как жаль, что его племянник погиб!»
«Нужно позаботиться о том, чтобы не вызвать у них подозрений, иначе закончим в соседних с Пеленором палатах», — проговорил фон Херунг себе под нос. «Они убеждены, что он безумен, иначе бы они его выпустили. Хитрость может сработать, но предупредить его о ней мы не можем. Как он сыграет роль, если не прочитал пьесу?»
«Никак», — сказал Торренс. «Но ему и не надо». Он обернулся к Океру. «Нам нужен кто-то, кто за нас поручится, кому доверяет тамошний управитель и кто согласится выйти в роли второго плана. Не припомните никого похожего?» Окер немного подумал, посасывая погасшую трубку. Затем он улыбнулся, не выпуская из зубов изжеванный мундштук и злобно блестя крысиными глазками.
«Клянусь святым Георгием, и правда припоминаю».
Приглашенный Окером статист был небольшим атлетически сложенным господином слегка за 30, с очень темными, коротко подстриженными волосами и глубоко посаженными глазами еще темнее. На следующее утро мы встретились с ним в нескольких милях к западу от Лондона, у ворот Хенвиллского приюта для душевнобольных. Представив фон Хельрунга и меня, по настоянию фон Хельрунга Торренс с нами не поехал, думаю, мейстер Абрам беспокоился, как бы его присутствие не превратило щекотливую ситуацию в опасную. Окер сжато пересказал наш наскоро составленный план освобождения Уортропа. Темноволосый господин предложил несколько поправок в сценарий, но в общем и целом казался вполне довольным нашей будущей аферой.
«Я, знаете ли, как-то встречался с Уортропом», — поведал он нам. «В 77-м или 78-м году, когда учился в Эдинбурге, он приехал посоветоваться с доктором Беллом по какому-то делу, не знаю точно по какому, Белл держал это в строжайшей тайне. Помню, Уортропа было видно издалека, такой уж высокий и худой, с пронзительными темными глазами, что словно прорезали вас насквозь. Он пожал мне руку и сказал непринужденно, как будто говорил о погоде: «Рад знакомству. Вижу, вы недавно вернулись из Лондона». Я был поражен. Как он узнал? Белл потом клялся мне, что ничего ему не рассказывал, но должен признаться, что насчет этого я так профессору и не поверил. Все время хотел спросить у Уортропа, откуда он знал. Фон Херунг мягко прервал слова охотливого шотландца, сказав: «И мы счастливы представить вам такую возможность. Я уверен, Пеленор вспомнит вашу встречу. Его память поразит вас не меньше, чем наблюдательность и дедуктивные способности. Вопиющая несправедливость, что он заперт здесь. Уверяю вас, сэр Пеленор не более безумен, чем вы или я, и мы будем вашими вечными должниками за помощь в деле его скорейшего освобождения из этих стен. Ведите же, а мы последуем за вами».
Нас провели через будку привратника, откуда сторож отправил нас в контору. Та находилась в главном здании, простом, разве что чересчур массивном, трехэтажном строении по ту сторону просторного палисадника. Пока мы шли по нему по гравийной дорожке, мое сердце пустилось вскачь, а глаза выискивали доктора. Я был взволнован, встревожен и немного испуган. Если наш план провалится, доктор, может быть, никогда не покинет этих стен. Я не заметил монстролога, но видел, как другие пациенты ухаживали за кустами при помощи садовых ножниц и леек. Кто-то нес белье и корзины с хлебом из прачечной пекарни, а кто-то предавался ленивому променаду по ухоженному газону. Кто-то был погружен в серьезную беседу, кто-то беспечно смеялся, и больше всего эти люди походили на горожан, выбравшихся на воскресную прогулку в парк, чем на обитателей приюта для умалишенных. Я тогда этого не знал, но Хенвилл далеко опередил свое время в обращении с душевнобольными. Поселите беднягу из американского желтого дома, к примеру, из Блэквелл-Айленда, в Хенвилл, и он наверняка решит, что умер и попал в рай.
Не думаю, впрочем, что Уортроп бы со мной согласился. Наш соучастник записал нас в журнал посещений. «Доктор Хайрам Уокер, мистер Авраам Генри с внуком, к управляющему», — сообщил он клерку. «И скажите ему, пожалуйста, что с ними доктор Конан Дойль».